Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа – политические, социальные и иные итоги ушедшего года и прогнозы на начавшийся 2008. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа – украинская. На Украине правительство Юлии Тимошенко обещает за 2 года вернуть гражданам вклады Сбербанка СССР, утраченные в результате распада Советского Союза. По предварительным оценкам, размер долга составляет 26 миллиардов долларов, и примерно 1/6 его часть кабинет министров собирается выплатить уже в нынешнем году. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Обещание вернуть украинцам пропавшие советские вклады было одним из главных лозунгов блока Юлии Тимошенко во время предвыборной парламентской кампании. Если до 2010 года граждане не получат все свои сбережения, то, как заявляет премьер Тимошенко, она и ее команда уйдут из власти. По предварительным оценкам экспертов, общая сумма вкладов может составить 26 миллиардов долларов, и 4 из них нынешнее правительство планирует выплатить в этом году. Живыми деньгами вкладчики смогут получить только до 200 долларов. Еще часть средств выплатят условно. На них можно будет приобрести товары и расплатиться по долгам за коммунальные услуги. Через неделю на Украине начнется инвентаризация вкладов, сделанных в Сбербанк бывшего Советского Союза до 2 января 1992 года. Слово директору Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорю Бураковскому.
Как мне кажется, правительство сделало очень правильный шаг, оно начало инвентаризацию реальных требований к бывшему Сбербанку, и это наверняка даст возможность каким-то образом сократить сумму по вполне понятным причинам. Кто-то забыл про свою книжку, кто-то ее потерял, еще там какие-то есть, так сказать, обстоятельства. И вот когда, собственно, появится вот эта вот новая сумма, так сказать, долга, тогда, наверное, можно будет более или менее объективно говорить о сроках и механизмах возврата этих денег. Что касается, значит, источников, то понятно, что другого источника, кроме как украинского бюджета, не существует. И в этой связи просто возникает вопрос, с одной стороны, куда лучше использовать деньги. То ли на возврат вкладов, хотя это политически и социально привлекательно, но экономически, наверное, не совсем эффективно. То ли использовать эти деньги, предположим, на те же самые инвестиции в экономике. Поэтому тут, я так думаю, Юлия Владимировна попала в достаточно сложное положение, потому что, с одной стороны, есть обещание электорату, есть, в общем-то, так сказать, достаточно большая такая, как бы, так сказать, пропагандистская кампания, проведенная вокруг возврата вкладов Сбербанка. С другой стороны, существуют, так сказать, реальные проблемы экономики. Денег никогда не хватает, это понятно. С другой стороны, высокий инфляционный потенциал и потенциал ускорения инфляционных процессов в стране. И понятно, что, в общем-то, если масса, так сказать, денег будет очень сильно увеличиваться, а в последнее время она растет достаточно быстро, за счет социальных выплат, например, тех же самых повышения разного рода стандартов, то этим, в общем-то, мы, так сказать, подталкиваем инфляцию к дальнейшему раскручиванию.
Государственный бюджет предполагает компенсацию утраченных вкладов частично за счет приватизации. Украинская оппозиция отмечает, что в стране уже практически не осталось для продажи крупных предприятий. Поэтому от правительства Юлии Тимошенко можно ожидать передела собственности, считает экономист, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Алексей Плотников.
Фактически сейчас правительство ищет всяческие возможности для того, чтобы не выплачивать то, что было объявлено. Уже строятся всякие рогатки, уже пытаются провести инвентаризацию, уже определить какие-то лимиты. То есть, в принципе, правительство всячески пытается с этого съехать. Если говорить об источниках, то действительно в бюджете реальных источников нет. Некие абстрактные призывы к тому, что средства от приватизации будут направлены. Опять же, таки неизвестно, что можно приватизировать под эти суммы. Поэтому, скорее всего, действительно, что-то отнимут, кому-то передадут, и с этой точки зрения процесс реприватизации, он вполне реален. Если мы вспомним, перед выборами в одном из украинских еженедельников была статья за подписью нынешнего премьер-министра, которая сказала, что и плевать на имидж, главное, чтобы отобрать то, что было незаконно приватизировано, то я абсолютно допускаю, что начнется процесс отъема собственности, ее передела, передачи.
Во время первого премьерства в 2005 году Тимошенко удалось вернуть государству купленный за бесценок комбинат «Криворожсталь», одним из собственников которого был зять экс-президента Кучмы Виктор Пинчук. Впоследствии это предприятие продали с аукциона за более чем 1 миллиард долларов. Алексей Плотников не исключает, что судьба Криворожстали ожидает и ряд других крупных комбинатов, которыми владеют противники Юлии Тимошенко.
Вряд ли это пострадают бизнесмены из ближайшего окружения премьер-министра. Скорее всего, это будут те представители того бизнеса, которые в данном случае не являются проправительственным, пропрезидентским.
А президент Ассоциации украинских банков Александр Суганяка рассматривает два возможных варианта решения проблемы вкладов. И один из них касается компенсации со стороны России.
Есть два пути решения этого вопроса. Это бюджет украинский, это украинская экономика и работа с Россией в отношении признания этих долгов. Еще в составе Советского Союза мы начали выпускать довесок к деньгам. Вот эти вот бумажные купоны, талоны, которые замещали деньги. У нас денег было в 3 раза меньше, нежели вот тогда в России, в Москве. И для того, чтобы защитить свои товары, которые были на нашей территории, от наплыва денег оттуда, которые просто выметали, там зарплата была больше приблизительно в 2-3 раза. То есть просто деньги в то время отсюда были выметены, в том числе и со счетов Сбербанка. Это непростая проблема технически, но она решаема. Можно садиться и считать.
Идею претензий к России поддерживают и некоторые депутаты пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона», которая входит в правящую коалицию. Так, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко предлагает принять специальный закон о признании обесценившихся вкладов украинских граждан в Сбербанке Советского Союза внешним долгом России как правопреемницы СССР. Такую инициативу многие украинские эксперты называют нереальной.
Если говорить с точки зрения, так сказать, политических и экономических реалий, то понятно, что, в общем-то, Украина не сможет договориться с Россией, да, о получении соответствующей суммы денег. И поэтому, мне кажется, все эти, так сказать, вещи, они носят во многом политический характер, абсолютно нереалистичны. С другой стороны, в принципе, если мы вспомним, как, скажем, делилось имущество бывшего Советского Союза, как распределялись те же самые балансы государственных, так сказать, институтов, обслуживающих весь Советский Союз, весь, так сказать, все советское экономическое пространство, то, в общем-то, мы, так сказать, четко должны говорить о том, что, в общем-то, Россия, наверное, все-таки выталкивала какими-то своими действиями Украину из рублевой зоны, и поэтому тут есть вещи, которые можно обсудить чисто в историческом плане. Но мне кажется, что на сегодняшний день это чисто политическое заявление, и с моей точки зрения, если бы я был бы премьер-министром, я бы, честно говоря, покаялся бы перед народом и сказал бы, что по экономическим причинам все деньги вернуть мы не можем, извините, лучше мы будем работать над повышением социальных стандартов как таких и над экономическими реформами, от которых выиграют все.
Говорил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля. Из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в их числе 13 детей. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд призвал власти России проводить менее авторитарную политику. Пакистанские военные заявили, что в ходе операции в горах на северо-западе страны уничтожили 25 боевиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит международная тема. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сделал сенсационное заявление. Он не исключил раздела Иерусалима, если это может стать условием при достижении мира с палестинцами. Об этом он сказал в интервью газете «Jerusalem Post». Об этом заявлении и израильской реакции на него корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Фактически в этом заявлении Ольмерта нет ничего нового. Ранее эту же мысль озвучивал его помощник вице-премьер Хаим Рамон. Вместе с тем, это заявление идет вразрез с неизменной на протяжении десятилетий позиции Израиля в отношении Иерусалима, по которой святой город есть и будет неделимой столицей еврейского государства. Напомню, что Израиль захватил восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года, как и большую часть палестинских территорий, находящихся ныне под оккупацией. Однако, в отличие от них, вскоре аннексировал его. Присоединение Иерусалима к Израилю так и не получило мирового признания. Палестинская администрация во главе с лидером движения Фатх Махмудом Аббасом в свою очередь намерена построить свое независимое государство со столицей Валькутс, так звучит название Иерусалима по-арабски, и требует его возвращения. Позиция квартета по ближневосточному урегулированию, в который входят США, Россия, Евросоюз и ООН, в этом вопросе совпадает с палестинской. Формальный ход Ольмерт поддержал эту позицию на ближневосточной конференции, прошедшей 2 месяца назад в США. Однако в самом Израиле она воспринимается слишком болезненно, и заявление Ольмерта, сделанное в понедельник, вызвало резкую критику не только среди оппозиции, но и со стороны политиков от партий, входящих в его коалицию, и даже членов его собственной партии Кадима. Ситуацию комментирует израильский политолог Зеев Ханин.
В самой партии премьер-министра есть немалое крыло, которое против этих идей выступает. Да? То есть на сегодняшний день различия между правыми, левыми и центристами – это не межпартийные границы, а в каждой из партий есть свой лагерь. По Кадиме есть левый лагерь, который более-менее стоит на позициях новых левых сегодня. Да? Это вот лагерь Ливни, который сегодня, с которым сотрудничает Ольмерт. Сегодня, объективно говоря, до тех пор, пока не стало понятно, что там, о чем там договорились в Анаполисе или о чем там договариваются сейчас, и какая конкретная комбинация будет там в течение ближайших месяцев, и никто из партий, которые входят в коалицию, не считает, что выход, развал ее будет для них продуктивным.
По словам политолога Зеева Ханина, поступиться Иерусалимом даже при наличии гарантий безопасности готова лишь малая часть израильского общества.
Позицию левого лагеря сегодня поддерживает приблизительно 30% населения. По вопросам ситуация такая, то есть примерно 55%, от 50 до 60, условно говоря, готовы на решение проблемы по модели «два государства для двух народов». То есть, в общем, они готовы предоставить палестинской автономии государственный статус. Но только половина из них, то есть примерно 30%, уверены в том, что мы получим в результате миролюбивое палестинское государство.
Считает израильский политолог Зеев Ханин. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Инфляция и инвестиции. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин разделяет точку зрения многих экономистов, согласно которой главным событием 2007 года в российской экономике стал резкий рост инфляции. Статью Евгения Ясина публикует ежедневный журнал.
В начале года властям удавалось удерживать рост цен в заявленных рамках, но во втором полугодии, начиная с августа, инфляция начала разгоняться. Тут уместно будет вспомнить, что бюджет 2007 года вырос по сравнению с предыдущим годом на четверть. Заработная плата и доходы населения росли гораздо быстрее ВВП и производительности труда. При этом в той части, которая касается роста зарплат и пенсий, я поддерживаю эту тенденцию. Расслоение в стране очень велико, причем оно не сокращается, а только увеличивается, и это создает определенные угрозы. И если государство не в состоянии удерживать рост расходов на оплату труда в отраслях-лидерах, ему приходится обеспечивать соответствующий рост в бюджетной сфере. Нельзя не отметить, что на инфляцию повлиял беспрецедентный приток капитала в российскую экономику. По предварительным оценкам, страна получила порядка 80 миллиардов долларов. Не обошлось и без горячих денег, которые поспособствовали росту инфляции, но, тем не менее, примерно половина этих денег – прямые иностранные инвестиции.
При этом Евгений Ясин не считает меры, принимаемые правительством по обузданию инфляции, слишком эффективными.
Это является запоздалой реакцией на уже совершившиеся факты, и они как бы обладают такой излишней, может быть, импульсивностью, не гарантируют предотвращение подобных явлений в будущем. Возможно, что как раз предупреждение подобных явлений в будущем должно основываться на более жесткой финансовой политики. О финансовой политике будет разговор только после выборов. Думаю, что тогда, так сказать, об этом так громко и не будут говорить, потому что население можно успокоить идеями там замораживания цен, какими-то лимитами, ограничением экспорта и так далее. Это легко население воспринимает. Но обычно это не действует или действует в большей степени, так сказать, отрицательно на российскую экономику. Как, например, ограничение экспорта зерна или что-то в таком духе.
Но в своей статье в ежедневном журнале Евгений Ясин пишет не только об инфляции и инвестициях, а упоминает и еще об одном событии, которое он считает кульминации не одного отдельно взятого 2007 года, а всего последнего пятилетия. Речь идет о выступлении господина Шварцмана в газете «Коммерсант».
Несмотря на то, что впоследствии Шварцман начал открещиваться от некоторых своих слов и выражений, этот «бизнесмен» в кавычках приоткрыл завесу над событиями, происходящими в стране в течение последних лет. Многие о том, что говорил Шварцман про бархатную реприватизацию, догадывались. Пострадавшие предприниматели живут не на острове, а не среди нас. Тем не менее, рассказ Шварцмана систематизировал эти отрывочные сведения и показал во всей ее красе машину подавления бизнеса в России.
Евгений Ясин, сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Продолжим разговор об итогах ушедшего года. Итоги международные, американские и перспективы нового для Соединенных Штатов и так, как их видят в Соединенных Штатах. В нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке» ее подготовил и ведет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Естественное любопытство, а быть может и хроническое бестемие в рождественско-новогодние праздники превратило в уважаемую традицию, в общем-то, неблагодарное дело прогнозирования. Будучи верным этой традиции, мой коллега Ян Рунов накануне Нового года задал несколько вопросов Майклу Раду, авторитетному американскому политологу, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Господин Раду, одной из важнейших проблем американской внешней политики в прошлом году оставался Ирак. Какие-то улучшения наметились в прошедшем году? Продолжится ли эта тенденция в наступившем? Я полагаю, что ситуация в Ираке постепенно улучшается. Если это улучшение станет еще более заметным, это воодушевит республиканских кандидатов в президенты в их поединке с демократами. Хотя борьба внутри шиитских группировок за контроль над нефтерождениями в Южном Ираке будет продолжаться, как будут продолжаться теракты против политических лидеров Ирака и сил внутренней безопасности. К концу 2008 года, возможно, американский контингент можно будет сократить, оставив половину или даже меньше. Чего можно ожидать в американо-иранских отношениях? Ничего в них не изменится. У Соединенных Штатов нет ни желания, ни сил для принятия радикальных мер против Ирана. А Россия защищает Иран в Организации Объединенных Наций. К концу 2008 года иранская проблема будет обсуждаться точно так же, как обсуждается сейчас. В 2007 году немало хлопот доставил Вашингтону Хуго Чавес. Я думаю, ситуация может оказаться взрывоопасной в Боливии, и это может сильно ударить по престижу Чавеса и его влиянию на некоторые страны Латинской Америки. Положение Чавеса в собственной стране, в Венесуэле, тоже не такое крепкое, как многие думают. Оно может стать еще слабее, если Фидель Кастро умрет и отношения Венесуэлы с Кубой изменятся. Ожидаете ли вы каких-то изменений в американской внешней политике в 2008 году? Последний год восьмилетнего президентского срока обычно не слишком богат событиями, если только не произойдут какие-либо потрясения, вызванные внешними силами. Администрация Буша вряд ли предпримет какие-то крупные шаги. Буш уже не найдет поддержки ни у Конгресса, ни у населения, чтобы осуществить крупную инициативу. Для Белого дома это будет потерянный год. Среди других американских предсказаний, цены на нефть, скорее всего, останутся высокими, потому что мировой спрос на энергоносители меньше не станет, как и не уменьшится угроза терактов в отношении нефтепоставок.
Таковы прогнозы американского политолога Майкла Раду. С каким настроением встречают Новый год американцы?
Алан Давыдов вышел с микрофоном на улице Вашингтона.
Я предвкушаю энергичные предвыборные дебаты кандидатов в президенты, но пока не представляю, чем окончатся эти выборы, какой курс возьмет страна, как сложится международная обстановка. Убеждена, что страна наша останется такой же неунывающей. Учитывая, что нашим политикам на Капитолийском холме в минувшем году не все удалось довести до конца, желаю им почаще идти на компромисс. Сама я сейчас ухаживаю за старенькой мамой. Если честно, понимаю, что наступивший год может стать последним в ее жизни, но надеюсь все же на лучшее и даже постараюсь выкроить возможность для турпоездки в Исландию и в другие страны Европы. Я хочу разбогатеть в новом году. У меня много детей, много добрых друзей. Деньги – единственное, чего мне не хватает. Думаю, что в новом году у людей будет меньше опасений потерять работу. Начнет рассасываться кризис, связанный с выплатами ипотечных кредитов. Хотя меня это, слава богу, не касается. У меня зарплата уходит не на жилье, а на путешествия. Скоро отправлюсь в двухнедельную поездку по Южной Америке, а летом в горы Испании и Португалии. Затем меня ждут Франция и Турция. Я не жалею ни о чем, что произошло в 2007 году. Он определенно был удачным. Надеюсь, что в наступившем году экономическая ситуация в стране улучшится. Хотя и сейчас грех жаловаться. Деловая активность высокая. Заявляю как водитель такси. Отбоя нет от вечно спешащих бизнесменов. Я не особенно интересуюсь политикой, но в этом году буду пристально следить, что там у нас с президентскими выборами. Что до меня, то не раздумывая проголосую за Хиллари Клинтон. У нее огромный политический опыт. Она обещает покончить с войной в Ираке. Я надеюсь, что в новом году восторжествует просвещенный взгляд на мир, и это коснется как отдельно взятых людей, так и всего мирового сообщества. Хочется, чтобы политики почаще опирались на здравый человеческий смысл. Любовь и мир – это единственная дорога к спасению человечества. Мне кажется, что во всем мире присутствует чувство потери надежды в будущее. Надежда – это главное, в чем все мы сегодня нуждаемся. Мне кажется, что в политике мы попали в настоящее болото. На будущее хотелось бы существенных перемен, поменьше задиристости в международных делах, побольше дипломатии. Собственному бизнесу я желаю процветания. Я психотерапевт. Если даже не выдержу конкуренции, всегда найду себе другое применение. В Вашингтоне работы хватает. Как и любой человек, я желаю в новом году здоровья и счастья своим родным. Того же желаю и вам. Так 1 января отвечали вашингтонские прохожие на вопрос о том, каковы их ожидания в связи с приходом Нового года.
Расспрашивал их Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд после коротких объявлений сводка новостей этого часа, после которой вас ждут разговор о культуре, новости культуры. Их подготовил мой коллега Иван Толстой. Небольшой, но любопытный анализ новогоднего обращения Владимира Путина. И в конце часа, в последней четверти этого часа, подводятся итоги года для журналистов. Беседа моего коллеги Александра Гостева с известным московским журналистом Глебом Черкасовым. И совсем уже в конце часа некоторые, беседы о будущем одном из главных кандидатов на предстоящих президентских выборах Дмитрия Медведева, о том, как он проводил свои петербургские года. Воспоминания людей, которые учились у него и учили его. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17:30 и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством оппозиционного лидера Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. Новый год в замороженных квартирах встретили около 600 человек. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в том числе 13 детей. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Этот объект вызвал возражения активистов Greenpeace, так как он построен на территории Сочинского национального парка. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд призвал власти России проводить менее авторитарную внешнюю и внутреннюю политику. Пакистанские военные заявили, что в ходе операции в горах на северо-западе страны уничтожили 25 боевиков. Бои в горном районе районе Северный Вазиристан начались во вторник, после того, как боевики похитили 4 ополченцев, помогающих правительственным войскам. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300 человек. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которые не признала оппозиция. США, Великобритания и ООН призывают власти Кении и оппозицию к сдержанности. В иракском городе Баакуба, по разным данным, от 4 до 10 человек стали на сегодня жертвами нападения смертницы. Ранены более 10 человек. В городе Газа в ходе спецоперации израильских войск убиты по меньшей мере 4 боевика группировки «Хамас». Еще 2 ранены. В Алжире у города Насирия смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский участок. Погибли 3 человека. И вернемся к российским социальным новостям. Ульяновская региональная власть решила бороться с алкоголизмом методами советских времен, в частности, ограничив время продажи крепких спиртных напитков. Законодательное собрание Ульяновской области ввело запрет на розничную продажу алкоголя крепче 15 градусов с 8 часов вечера до 8 утра. Запрет не касается ресторанов и кафе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Это не первая антиалкогольная инициатива губернатора Сергея Морозова. В июле на заседании Госсовета он уже предлагал вернуть практику принудительного лечения от алкоголизма. Более того, областным правительством подготовлен проект закона об ограничении продажи пива и слабоалкогольных напитков. Об этом в интервью сообщила один из разработчиков законопроекта Людмила Крутилина.
Губернаторам взят курс на профилактику алкоголизма. Ну, вы посмотрите, правительство старается, привлекает в область инвесторов. Особенно это важно для сельской местности. Рабочие места создаются. Кто там будет работать? У нас население все спилось.
До сих пор торговать крепкими спиртными напитками в Ульяновске можно было с 6 часов утра до 10 вечера. Закон, урезающий это время еще на 4 часа, был принят большинством областных депутатов, причем некоторые из них, не согласные с поправкой, голосовали «за», подчиняясь фракционной дисциплине «Единой России». Независимый депутат Алексей Куриный говорит, что принятый закон не достигает заявленной цели борьбы с пьянством.
И вообще запрещающие меры какие-либо, это не панацея от данного социального зла. Бороться надо с причинами. А к чему это может привести? После 8 часов активизируются продавцы разного рода левого товара, некачественного. Особенно это актуально в сельской местности, где процентов 90 населения как раз подобного рода продуктами и пользуется. Ну и, естественно, абсолютно никакого значения на пивной алкоголизм, на молодежный алкоголизм данная мера тоже не окажет. Если человеку требуется средство в виде крепкого алкоголя, он его все равно найдет. Проигравшими в итоге окажутся законопослушные люди.
Людмила Крутилина верит, что с рынком левого алкоголя в Ульяновске есть кому бороться.
Но у нас на это есть милиция, у нас есть алкогольные инспекции, у нас есть Роспотребнадзор, у нас есть органы местного самоуправления.
Если есть повод выпить, то законопослушные люди могут позаботиться о спиртном заранее, то есть до 8 вечера, считает Людмила Крутилина.
Добросовестный приобретатель заканчивает рабочий день в 5-6 часов, может зайти спокойно в магазин. Я не думаю, что он каждый день будет ходить и приобретать там водку. Эта проблема больше волнует тех, кто реализует эту продукцию.
Менеджер по закупкам алкогольной продукции сети магазинов «Пятерочка», она представилась как Ольга, прогнозирует, что товарооборот супермаркетов резко упадет, потому что, как правило, люди покупают спиртное именно вечером.
Если говорить о магазинах, которые работают круглосуточно, либо до 23 часов, это основная масса продаж. Люди идут за крепким спиртным напитком, но не за молоком. Как потребитель могу сказать, за крепким алкоголем мне не знаю, куда надо будет идти, потому что легально я его купить не смогу. Купить ту продукцию, которая имеет сертификат соответствия, и я могу получить какую-то гарантию по качеству. Мы не считаем своим контингентом алкоголиков.
Федеральный закон позволяет регионам ограничивать время и место продажи крепкого алкоголя. Но местные наблюдатели полагают, что ульяновский закон пролоббирован иногородними производителями нелегальной водки. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжим разговор о новостях. Новости культуры. О них расскажет Иван Толстой.
Режиссер. режиссер Стивен Спилберг снимет британского комика Сашу Барона Коэна в своей новой картине «Суд над Чикагской семеркой», которая выйдет в 2010 году. Коэн сыграет хиппи Эбби Хоффмана, ставшего знаменитым благодаря шумной кампании протеста против войны во Вьетнаме. В 1968 году группа пацифистов сорвала съезд Демократической партии в Чикаго, устроив антивоенный карнавал. За ним последовали массовые беспорядки и погромы, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Были арестованы 8 полицейских и 8 пацифистов, в том числе и Хоффман. Процесс над «Чикагской семеркой» продолжался почти год. Хоффману поставили диагноз «маниакально-депрессивный психоз». В 1989 году он покончил с собой. Фильм «Суд над Чикагской семеркой», пишет газета «Таймс», будет по духу ближе к Мюнхену, в котором Спилберг попытался понять моральные основы политического убийства. Саша Барон Коэн знаменит образом казахского журналиста Барата Сагдиева в фильме «Барат. Культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». Студия комиксов Marvel займется улучшением имиджа Организации Объединенных Наций. ООН и Marvel работают над первым комиксом, действие которого разворачивается в вымышленной стране, где идет война. В книге с картинками супергерои студии Marvel, Человек-паук и члены Фантастической четверки будут помогать в выполнении миротворческих и гуманитарных миссий голубым каскам ООН и сотрудникам ЮНИСЕФ. Студия Marvel будет работать над совместным проектом с ООН бесплатно. Комикс планируется перевести на основные языки мира и издать многомиллионным тиражом. Одним из первых героев, придуманных студией Marvel, основанной в 1939 году, был Капитан Америка, боровшийся с отрицательным персонажем, в котором легко узнавался Адольф Гитлер. В Пензе сгорел областной драматический театр. Здание почти полностью выгорело, остались одни стены. Пострадавших нет. Среди причин эксперты называют в первую очередь проблемы с электропроводкой. Московское издательство «Аграф» выпустило исследование социолога Николая Хренова «Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс». В центре внимания автора – коммуникативный бум, начавшийся 100 лет назад. Средства массовой коммуникации, утверждает автор, превратили в публику все группы и слои общества, что привело к нарушению сложившихся в культуре отношений между образовавшейся в элитарной среде постоянной, с одной стороны, и случайной, неприобщенной к искусству публикой. Исследуя эти социально-психологические проблемы, автор интерпретирует публику как объект исследования теории и истории культуры.
Иван Толстой, «Новости культуры».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы возвратимся к подведению итогов ушедшего 2007 года. За несколько минут до Нового года Владимир Путин выступил с традиционным обращением к россиянам. «Сегодня мне хочется сказать вам особые слова», — заявил президент страны. Однако ничего необычного в его тексте не оказалось. Впрочем, новогоднее обращение первого лица государства дает немалую пищу для размышлений, рассказывает Лиля Палюлева.
От Владимира Путина, для которого в его нынешнем статусе это новогоднее обращение последнее, многие ждали подведения итогов 8-летнего правления, какой-то личной ноты. Президент ограничился обтекаемой фразой.
Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия, как растет наша экономика и открываются новые возможности для людей.
Не только в этом высказывании, но и во всем тексте обращения ключевое слово «мы», считает профессор МГУ, лингвист Игорь Милославский.
Слово «мы» очень коварное. Его семантика состоит в том, что оно обозначает говорящего и кого-то другого. А вот кого другого, это совершенно остается неясным. Местоимение «мы», как известно, очень широко употребляется при обращении врачей к больным. Врачи очень часто спрашивают, как мы себя чувствуем. Так вот, герой пьесы Алешина «Все остается людям» в исполнении Черкасова на этот вопрос отвечал так. Как вы себя чувствуете, я не знаю, а я чувствую себя прекрасно. Старый советский академик очень четко понимал, какая уловка стоит за этим «мы», когда врач объединяет себя с пациентом, хотя на самом деле они совершенно разные люди. На рынке мы слышим: мимо не проходим, огурчики, капустку, помидорчики покупаем. Кондуктор трамвайный обращался к нам со словами: передняя площадочка, билетики берем. Ну, это один из таких известных политических приемов, лингвистической по своей природе, которого в своей речи и использовал президент Путин.
А себя он таким образом позиционировал как часть этой страны?
Да, без сомнения, здесь ведущая мысль состояла в обозначении вот этого самого абсолютного единства говорящего со всеми теми, к кому он обращается.
Выслушав лингвиста Игоря Милославского, обратимся к социальному психологу Ольге Маховской. Вот ее впечатление.
Новогоднее поздравление прозвучало, на мой взгляд, довольно формально. Оно было похоже по интонации на предыдущее. Тем не менее, из года в год нарастал определенный ценностный ряд в речи президента. Он каждый раз говорит о том, что мы строим свободное государство, что мы идем поступательно вперед, и путь, который мы выбрали, выбран правильно.
Конечно, не все удалось сделать, но я уверен, путь, выбранный народом России, правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть. Наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа.
Среди ценностей, которые повторяются, ценности свободы, труда, успеха и такие слова, как комфортность, уверенность, свобода, труд, работа, это все-таки ценности ближе к либеральному ряду. В отличие от лозунгов советского периода, президент не использует очень громких фраз типа «победа», «прорыв», «подвиг», которые были важны для того, чтобы поддержать национальную идентичность советского народа в самые трудные годы. Президент дает нам понять, что мы идем по пути правильному, но мы еще только в начале пути. Поэтому для него важно настроить людей на то, чтобы за ним шли еще очень долго. Как мы понимаем, так может говорить только человек, который не собирается уходить из власти, собирается еще долго находиться в разряде национальных лидеров.
То есть никаких прощальных подтекстов вы не ощутили?
Я не ощутила никаких прощальных подтекстов. Более того, я бы сказала, что по своей интонации это рабочая речь, которая могла прозвучать и не в Новый год. А в любой ситуации, подводя итоги, он мог бы сказать то же самое. За исключением, наверное, финальной части речи, где президент пытался говорить формальным языком, какие-то теплые слова, напомнить нам о семейных ценностях. А вообще говоря, напоминание о семейных ценностях и попытка развернуть нас к родным и близким, конечно, говорит еще раз о том, что каждый должен заниматься своим делом, уткнуться носом в свой домашний очаг и беспокоиться прежде всего о нем. И это тоже попытка развернуть не в сторону высоких целей и идеологии гражданина России, а в сторону очень понятных, близких ему, материально осязаемых ценностей. С экономической точки зрения Путин отточил новый жанр обращения лидера к нации, пытается внушить определенные формулы людям для того, чтобы они присвоили их себе, осознавали в категориях предлагаемых, чтобы мы чувствовали себя людьми работающими, мужественными, настойчивыми, пытается возродить или привить нам снова надежду и веру на довольно абстрактное будущее. Он ничего не сказал о выборах, хотя это было совсем недавно. Такое впечатление, что он хотел показать нам, и что выше всего удобство, комфорт, территориальная целостность и единство народа.
Такой вот набор ценностей, по наблюдениям Ольги Маховской, был предложен Владимиром Путиным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в том числе 13 детей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Последние две недели мы предлагаем вашему вниманию серию интервью, посвященных сюжетам ушедшего года в разных сферах, от политики до культуры. Как были вынуждены работать российские СМИ в 2007 году при освещении важных политических и общественных событий? Что может ждать российских журналистов в 2008? Об этом заведующий отделом политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Среди событий года самое важное, вот на ваш взгляд, которое показало, в каком состоянии сейчас находятся российские средства массовой информации, как они вынуждены работать?
Я назову осенний всплеск инфляции и подорожание цен на основные виды продуктов. Потому что столкновение с реальной, серьезной проблемой, с ее освещением, поставило российские СМИ в значительной степени в тупик. Смотрите, как получилось. Всплеск цен оказался неожиданным для всех. Ну, это, конечно, говорит о качестве нашей экономической политики и тех, кто ее осуществляет, но дело в том, что и телевидение, которое работает, в общем, в паре с государством, так и не поняло, что с этим делать. Растерявшаяся пропагандистская пушка, вот так это можно назвать, такое было уникальное у нас явление перед глазами. Ну, потом как-то все наладилось, стали показывать, как власти заботятся о народе, но вот осветить это толком в первые дни, когда вот пошел этот лавинообразный рост цен, они не смогли. А что касается всей прочей периодики сетевых ресурсов, то тоже была определенная неготовность к этому. Да, мы настолько привыкли жить в достаточно иллюзорном, целлулоидном информационном поле, да, что приход любой серьезной проблемы ставит всех в тупик. То есть, ну, потом, конечно, и анализ появился, и начали исследоваться социальные причины такого, ну, сравнительно мягкой реакции населения на рост цен. Ну, вот это было очень показательно, с моей точки зрения.
2 марта президентские выборы в России. Интриги здесь, как все уже говорят, никакой нет. Но как повели, на ваш взгляд, себя российские СМИ вот в течение этих нескольких месяцев, когда все журналисты, политологи, эксперты гадали, чем же все кончится, и говорили, ну, о пресловутом плане Путина?
Тут очень четко пролегла грань между теми, кто начал славить план Путина и искать врагов Путина, и теми, кто пытался как-то разобраться в ситуации. И, конечно же, должен констатировать, что определенные секторы медиаотрасли у нас, конечно, уже никакими СМИ не являются. А тут можно вспомнить кампанию против лихих 90-х, которая велась на телевидении, ну и в части периодических и сетевых изданий, которая, конечно же, была, ну, просто голой пропагандой. Причем речь идет не только о предвыборных роликах «Единой России» или каких-то отдельных публицистических материалах. Просто это был такой вот вал всего, чего можно, информационно-пропагандистского. От телевизионных программ, документальных фильмов до, не знаю, книги еще, наверное, только не написали. И я надеюсь, что президентская кампания, ввиду отсутствия какой-либо интриги, обойдется без этих пропагандистских изысков. Потому что такие вещи бесследно для общества не проходят.
Вы сейчас употребили словосочетание «кампания против». Если говорить о внешней политике России, в начале года Путин в Мюнхене произнес свою пресловутую речь, которую тут же и окрестили мюнхенской. Журнал «Тайм» назвал Путина «человеком года». В ближайшее время возникнет ли, по вашим ощущениям, новая кампания против чего бы то ни было, если темой будет отношение России с Западом?
Я жду кампанию против западных наймитов. Вот это в каком-то смысле тянется с момента скандала со шпионским камнем. Была продолжена эта линия в фильмах Аркадия Мамонта «Бархат.ру». И сейчас я думаю, что какие-то еще новые откровения нас ждут. Потому что в интервью «Тайм» российский президент очень просто увязал деятельность нашей оппозиции с западным влиянием. Я думаю, что вот с западным влиянием будут бороться именно таким образом и именно так. Что касается, собственно, внешней политики, то ее нюансы, ну, по крайней мере, в общедоступных ресурсах, в массовых каких-то медиа-структурах особого внимания не уделяется. Но вообще получается забавная история. С одной стороны, мы боремся с западным влиянием, а с другой стороны, мы же еще не вышли из антитеррористической коалиции с Западом. В общем, тут достаточно забавно.
Можно ли еще предсказать какие-либо кампании или тенденции в российских СМИ в 2008 году, будь то внешняя политика России, внутренняя экономика или, например, личность нового президента?
Знаете, тут очень забавная история получается. Надо, и как бы будет и Дмитрия Медведева показывать с самой комплементарной точки зрения, но и про старого президента не забывать. И тут, конечно, у пропаганды будут непростые времена с той точки зрения, что надо вымерить дозу так. Что касается линий, я думаю, что будет усилена кампания по освещению нарастающего процветания, потому что люди живут все лучше и лучше. И об этом будет говорить, возможно, и Путин, и Медведев оба будут говорить. Я думаю, что будет продолжаться кампания по такому осторожному опусканию железного занавеса. Но железного занавеса не таким, каким он был в советские времена, а будет создаваться в обществе ощущение того, что там ничего хорошего нет. Да, лучше туда и не соваться.
Российские СМИ разберутся все-таки с понятием, что такое национальный лидер? Или просто оно родится без участия журналистов?
Не очень разобрались, что такие приоритеты национальные проекты. Я думаю, что национального лидера та же судьба ждет.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с заведующим отделом политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. А мы продолжим разговор о главных сюжетах российской политики ушедшего года и о политических прогнозах на Новый год. Главный сюжет – операция «Преемник», которая была начата Кремлем в декабре и должна быть увенчана, по мнению власти, президентскими выборами в марте. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская попыталась выяснить, что же за человек станет главным кандидатом на этих выборах. Итак, петербургские годы Дмитрия Медведева.
После того, как стало известно, что Дмитрий Медведев назван Владимиром Путиным в качестве своего преемника, а Медведев предложил Путину место премьер-министра, политологи уже успели обозначить схему будущего правления. Слабый президент, сильный премьер, президент, правитель номинальный, премьер реальный. О Медведеве уже было неоднократно сказано, что он политик мягкий, исполнительный, самый удобный для того, чтобы Путин смог сохранить власть. Гораздо реже раздавались голоса в пользу того, что как не мяга, как кажется, будущий президент, все же он первое лицо, и ничто не помешает ему со временем отказаться от обязательств перед Путиным и стать реальным президентом. Все это слышали, конечно, и те, кто лично знал Дмитрия Медведева, когда он жил в Петербурге, учился и работал на юридическом факультете Петербургского университета. Каким запомнили своего студента, преподавателя, коллегу, те, кто сегодня работает на юрфаке? Говорит доцент кафедры государственного административного права Сергей Белов, который в 1995 году слушал курс лекций Дмитрия Медведева по римскому праву.
Достаточно строгая и очень деловая манера, не похожа на многих других преподавателей.
Как вы относитесь к перспективе увидеть бывшего преподавателя президентом?
Я много слышал у Дмитрия Анатольевича не только из непосредственного общения, но и от коллег по факультету, преподавателей, которые работали с ним, кто заседал вместе с ним в Третейском суде Торгово-промышленной палаты Петербурга. Эти отзывы были как у человека с очень цепкой памятью, высококвалифицированном юристе, который очень умело решал те сложные достаточно вопросы, которые приходилось рассматривать в этом Третейском суде. Еще будучи в Петербурге, он работал советником в мэрии, но при этом он не был чиновником вот в полном смысле этого слова, потому что его основное место работы было здесь. У него и соответствующий образ мышления, как у, скорее, университетского преподавателя, который имеет, тем не менее, опыт работы работы в государственных органах.
А вот что вспоминает старший преподаватель кафедры уголовного права Наталья Шатихина, у которой Дмитрий Медведев 2 года вел семинарские занятия по гражданскому праву.
Человек, который знает практику, который был востребован на корпоративном рынке, очень умелый переговорщик, он умеет держать дистанцию, он умеет получать от человека то, что хочет от человека получить, он умеет осадить, он, с другой стороны, умеет очень расположить к себе людей. Это хорошее качество. Почему так востребовано это поколение юристов, для меня, например, совершенно неудивительно. На их как раз 25-28 лет пришлась эпоха глобальной перестройки. Это люди, вышедшие в качестве уже сложившихся юристов с очень эффективными знаниями коммерческих процессов, которых не понимал никто. Судьи городского суда рассматривали дела только о споре граждан, там, наследство, бракоразводные процессы. Все. А такая лавина обрушилась. Поэтому они были очень востребованы обществом. И вот их целая генерация юристов одного возраста, которые сейчас находятся, посмотрите, с разницей в 2 года, сколько их там народу закончило. Это Казак, это Иванов, которые сейчас работают на таких должностях.
А как вы расцениваете такие расхожие предположения, что это будет мягкий, зависимый президент?
Он очень эффективный менеджер. Очень эффективный менеджер мягким не бывает. Ты должен требовать от человека, чтобы он качественно выполнял свою работу, иначе система работать не будет. Дмитрий Анатольевич один из, наверное, самых требовательных людей, которых мне приходилось встречать, при всем том, что он очень сдержан. Честно говоря, я никогда не встречала людей, которые пересекались или работали с Дмитрием Анатольевичем и при этом могли бы сказать, что они там имели вольницу какую-то. Дмитрий Анатольевич очень четко отслеживает, кто и как делает свою работу. Это качество личности даже, а не профессиональное.
С Путина он тоже сумеет потребовать?
Это как раз люди, которые абсолютно, на мой взгляд, друг друга дополняют, поэтому они, наверное, так много лет и работают. Это люди с четким представлением о том, как должно получаться в конечном итоге. Как будет строиться их система взаимоотношений, покажет время. Я уверена, что они оба достаточно люди конструктивные, чтобы эти отношения были лишены какой-то эмоционального налета. Хотя, ну, это отношение руководителя подчиненного, но я думаю, что скорее такие партнерские отношения, младший партнер и старший партнер, а не как иначе.
Мягкотелость Медведева – это миф, говорит и Сергей Белов.
Он совсем не мягкотелый, он может потребовать, просто он это сделает в очень вежливой и деликатной форме, но очень твердо. У меня тут сомнений нет, даже если Владимир Владимирович станет председателем правительства, а Дмитрий Анатольевич президентом, это не предполагает то, что один отчитывается перед другим. Ведь у нас президент не глава исполнительной власти. Отношения между президентом и правительством, они строятся тоже на определенном разделении полномочий.
То же самое говорит и декан юрфака Николай Кропачев.
Я его помню как студента и видел в административной работе сейчас. Интеллигентная форма общения иногда воспринимается как форма мягкая.
Возможно, такие оценки связаны с тем, что на юридическом факультете уже вполне сложился местный культ Дмитрия Медведева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, очередной час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Через примерно 1,5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы его откроем сразу после новостей не очень серьезным материалом о том, как российские астрологи рассматривают перспективы начавшегося 2008 года. Более серьезные трагические темы – это начавшаяся в Кении межэтническая резня, сенсационное заявление Эхуда Ольмерта, премьер-министра Израиля, о возможности раздела Иерусалима, некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный.